Вы себе не представляете, насколько вы богаты, имея такие общения, молодежные лагеря. Во многих объединениях нашего братства такого нет, и только мечтали бы о том, чтобы такое было. Я внимательно смотрю, стараюсь все запомнить, и благодарен Богу за тех, кто старается, как сегодня мы слышали проповедь о старании, да, стараются законспектировать проповеди, беседы, чтобы, приехав в свою поместную церковь, рассказать тем, кто не смог приехать, а может просто для себя, чтобы просто полистать и вспомнить, чему Господь учил, каким истинам открывал. Сегодня очень много жизненно важных вопросов было открыто. Вы знаете, я скажу, что и в нашей семейной жизни иногда жена моя достает свои девичьи конспекты церковных разборов 15-летней давности и говорит: «Какая чудесная была беседа 15 лет тому назад! Ты только послушай!» И она читает мне свои конспекты 15-летней давности, когда она старалась для своей души записать все то, что ее сердце касалось. Друзья, может быть, когда-нибудь пройдут годы, и только тогда, когда время пройдет, вы сможете оценить то, что сегодня происходит. Я был свидетелем, как одна сестра долгое время ждала работы, живя здесь, в вашем объединении. Долгое время была в той местности, где она живет, большая проблема с работой. И вот собиралась на это общение поехать в 6 часов, а в 4 часа звонит тот человек, работу которого она ждала, и говорит: «Приходите к нам завтра на работу». Она говорит: «Извините, я завтра прийти не смогу, я смогу приехать через неделю, я сейчас уезжаю». «А, ну тогда через неделю вы нам будете не нужны». И я-то думаю, какая милая сестра, какая она молодец, какую непростую цену надо было заплатить, чтобы приехать сюда. Ждала, нашла, вот пренебрегший, можно было пренебречь бы ради интересов прибыли этим общением, но нет, она все-таки приехала на это общение. Вот интересы прибыли, интересы работы предала в руки Божьи. Друзья, кто-то ничего не платит, никакой цены. Для кого-то, знаете, слишком много, смотрю, вот так хохотушек на этом общении. Хохотушек очень много, друзья. Притом по самому незначительному поводу. А люди, которые серьезно настроены были на то, чтобы что-то принять, знаете, очень хорошо то контролировать себя и свои эмоции. Помните, кому уподобляется человек, как терн, как треск хвороста в огне? Это кто? Смех глупого, как треск хвороста в огне. Друзья, я не против смеха. Написано: «Уста твои наполнятся смехом». То есть это нормально, когда по поводу, но когда без всякого повода. Мне, например, было вчера очень, ну, лично для меня было очень огорчительно. Брат пел гимн Голгофа. Ну, и, может быть, не все ноты дотягивал, может быть, не всегда в такт. Ну, и значительная часть молодежи во время этого гимна просто, можно сказать, брата подняла на смех. Мне было очень больно за этого брата. Я сегодня подошел к нему с тем, чтобы его ободрить. Говорю: «Братишка, у тебя крылья не опустились? Ты заметил, что во время твоего гимна значительная часть молодежи откровенно смеялась, без всякого на то повода?» «Да нет», говорит, «я понял так, что это к моему смирению». Вот и слава Господу. Я говорю, я бы с удовольствием с тобой в следующий раз дуэтом бы спел этот гимн. Ну, я хотел просто брата ободрить. Я думаю, что он среди нас сегодня. Друзья, слишком много хохотушек. Мне бы хотелось бы, чтобы сегодня, ну, как-то вот, знаете, без смех, без повода, это признак, сами знаете чего. Друзья, мне пришла записочка, я хотел бы на нее ответить. Просьба к брату Вениамину рассказать что-нибудь из своей жизни или из жизни московской молодежи. Можно на костре. Я бы хотел бы из двух частей как бы ответить на этот вопрос. Первое – это поделиться некоторым духовным назиданием по той теме, которая сегодня звучала в нашем сегодняшнем общении с утра. Тема о семье, о браке. А вторая часть – поделиться некоторыми поучительными историями из жизни. В первом послании к Коринфянам, в 7 главе, написаны такие слова. «Не женатый заботится о Господнем, как угодить Господу, а женатый заботится о мирском, как угодить жене. Незамужняя заботится о Господнем, как угодить Господу, чтобы быть святою и телом, и духом, а замужняя заботится о мирском, как угодить мужу». Братья и сестры, я так размышляю над этим текстом, понимаю, что здесь не показывается преимущество незамужних над замужними. И здесь не говорится о том, что неженатые более духовнее, чем женатые. А что, как, насколько это мне понятно и насколько я разумею, что тут имеется в виду? Только та, кто в юности заботилась, как угодить Господу, она может угодить своему мужу. Только тот, кто, будучи юношей, неженатым, заботился о том, как угодить Господу, сможет угодить своей жене. Та девушка, которая угождала в юности не Господу, а своему чреву, интересам моды, она не сможет угодить мужу. В семье это будет несчастная судьба. Это будет несчастный брак. Только тот, кто в юности научился угождать Господу, тот сможет угодить или мужу, или жене. Друзья, именно угождать нужно научиться в юности. Кому? Господу. А когда Господь пошлет брак, а там круглосуточная вахта, а там бессонные ночи, там боль, скорбь, переживания. И только тот, кто приобрел навык угождения Господу в юности, вот тот человек сможет осчастливить своего мужа или сможет сделать счастливым свою жену, угодить жене или угодить мужу. Вот так мне понятно это место Писания. Поэтому в юности надо приобретать навык угождать не себе, не моде своей, не своим пристрастием, вкусом, интересом, стихиям всяким, поветрием, вот быть достаточно сопротивляемым против этого, а угождать Господу. Сегодня был вопрос, написан в записке, тоже был поднят на смех. Но я так думаю, этот вопрос достоин всякого, знаете, внимания, пристального изучения. Вот, например, сестра какая-то написала вопрос такой. Как? Вот я хочу познакомиться с братом. А что мне делать, если братья со мной знакомиться не хотят? А я хочу познакомиться. Ну, друзья, естественный вопрос. Я хотел бы сказать, вот я хотел бы на него особое внимание обратить. Друзья, а вот действительно, как познакомиться брату и сестре? Ну, с чего начинается предложение, или любовь, или брак? Со знакомства. А какая есть возможность для такого знакомства? Мне вопросы несколько есть, поэтому... Друзья, кто помнит, где познакомился Моисей со своей будущей невестой? Место встречи. Погромче. У колодца, правильно. Где познакомился раб Авраама с будущей невестой господина своего Исаака? У колодца, верно вы сказали. А где Яков познакомился со своей будущей невестой? У колодца. Вы, друзья, думаете, что это случайность? Место встречи у колодца, друзья. Место знакомства у колодцев служения Богу. Это, обратите внимание, что раб Авраама и Моисей, и Иаков встретили своих невест не возле зеркала, где они кокетливо наводили макияж. Они их встретили не возле трюмо, где они там наводили, так сказать, блеск, чтобы понравиться внешне чисто. Они встретили на поприще служения, в труде. Друзья, я так думаю, какие прекрасные, какие счастливые семьи, когда место знакомства у колодцев служения Богу. Не на футбольном поле, не в третьего лишнего, не у телеграфного столба по ночам, а у служения Богу, у колодцев служения Богу. Друзья, для этого у нас есть возможность и благовествовать, и книгоношами быть, и библиотечное служение, и строительство домов молитвы, и посещение больных и престарелых, и много-много другого вида служения. Вот у нас было интересно, в одном городе намечено благовестие, и вот были мобилизованы из разных церквей, друзья, туда, в этот город, на благовестие. Благовествовали очень усиленно, с утра до вечера. Выезжал церковный хор, пел там в той местности. Вы знаете, результат такой, что никто не покаялся. Покаяние ни одного, крещение ни одного. Но юноши и девушки, познакомившись там, вступили в брак. И я считаю, что это тоже хороший плод от благовестия. Они познакомились на поприще служения Богу. Они не на пляже, не на курорте познакомились, не на футбольном поле. Они познакомились у служения Богу. Знаете, друзья, когда юноша и девушка знакомятся на поприще служения Богу, те, кто в юности знают вкус служения Богу и знают, что такое приятная усталость ради Бога, Вот только те смогут этот дух служения передать и детям своим, следующему поколению, и своих детей приобщать к служению, а не к безделью и праздности. Вот такая, знаете, закономерность духовная. Друзья, знакомьтесь, но не на футбольных полях, а на полях служения Богу. И пусть Господь благословляет такие семьи. Друзья, и еще вот здесь написано о том, что в юности неженатые и незамужние должны заботиться о том, как угодить Господу. Вот как Господу угодить? Так, чтобы не как людям угодить. То есть, как бы приобрести Божье благоволение? Так, чтобы Бог обратил внимание на наши молитвы, на наше хождение перед Ним. Друзья, а как мы можем Божье благоволение обрести? Каким образом оно обретается? Это большая тема. Я бы хотел из этой большой темы выделить только два принципа обретения Божьего благоволения. Однажды на таком же большом общении молодежном, было около 800 человек молодежи в Западной Украине, мне написали записку. Брат Вениамин, как вот вы ответите на такой вопрос? Можно ли посещать другие церкви, ходить в другие союзы, баптистские зарегистрированные церкви, другие деноминации христианские? Как вы считаете? Я на эту записку, знаете, как ответил? Местом Священного Писания. Вот в книге пророка Иеремии, в 14 главе, в 10 стихе написаны такие слова. «За то, что они любят бродить и не удерживают ног своих, зато Господь не благоволит к ним». Вы слышите, друзья? «За то, что они любят бродить и не удерживают ног своих, Бог не благоволит к ним». Вот любят бродить. Как вы понимаете слово «бродить»? Что это означает? Ходить бесцельно, туда-сюда, харизматом побродить, туда посмотреть, где чего. Знаете, вот это брожение бесцельное. Прежде чем ноги начинают бродить, сначала голова бродит, мысли бродят, а потом ноги начинают бродить. Друзья, вот вспомните, какие слова Руфи было сказано. «Не ходи на чужие поля подбирать, подбирай колоски на своем поле». Не надо. Друзья, пусть это будет всего лишь колоски, но на родном поле. Колосок на родном Вифлеемских полях лучше, чем большие снопы на Моафитских полях. Зачем вам бродить по другим конфессиям? Зачем вам бродить по другим полям, собирать эти снопы? Подбирайте колоски на родном поле. Приобретайте навык тому, чтобы быть насажденными в Доме Господнем, не просто в церковных списках числиться. Чтобы врасти в Дом Божий, чтобы церковь была родным местом, чтобы Дом Божий был чем-то родным, друзья. Приобретайте этот навык, не подбирайте на чужих полях, не надо бродить, удерживайте ноги свои, и этим обретете Божье благоволение к себе. Бог не благоволит к тем, кто любит бродить. Друзья, дорогие, вот с некоторыми, знаете, мне бывают удивительные встречи. Ко мне подходят, в некоторых вот посещал церкви здесь на Кавказе. Говорит, брат Вениамин, мы с вами виделись 15 лет тому назад, а еще с кем-то 20 лет тому назад, 10. А я говорю, вот знаете, вот если бы мы потеряли бы путь, то наши пути бы никогда не пересеклись. Вот за то, что мы не бродили по чужим полям и сохранили бы этот путь, верность, вот этому пути, которому Господь ведет братство наше. Наши пути через 15 лет пересеклись. Дорогие друзья, если вы изберете другие пути, то наши пути больше не пересекутся. И я бы очень бы хотел, чтобы мы собрались бы лет через 20, и всех бы узнали бы, и чтобы наши пути опять пересеклись. Не бродите по чужим полям, удерживайте ноги свои. И еще, друзья, есть очень важный принцип обретения Божьего благоволения. Написано в книге Притч, 14 глава, 9 стих. «Глупые смеются над грехом, а посреди праведных благоволение». Братья и сестры, вот перемывать чужие грехи – это глупость. Смаковать чужие грехи – это глупость. Когда мы друг друга кормим чужими грехами, кто чего натворил – это глупо. А вот написано «посреди праведных благоволение». И еще в книге Екклезиаст, 5 глава, 3 стих. «Когда даешь обет Богу, то немедли исполнить его, потому что он не благоволит глупым, что обещал – исполни. Лучше тебе не обещать, нежели обещать и не исполнить. Бог не благоволит глупым». Друзья, в Библии есть 23 определения глупости. Нет возможности сегодня подробно эту тему исследовать, но одно из определений глупости – это глупые смеются над грехом. Еще сказано о том, что сердце глупого негодует на Господа, Еще сказано о том, что глупый презирает мудрость и наставление, ненавидит знания, не любит обличения, пренебрегает наставлением отца и советом матери. Дорогие друзья, очень бы хотелось бы, чтобы мы от всякого вот качества этой глупости избавлялись бы, чтобы обрести Божье благоволение. Если смеяться, так вот, ну чтобы был повод какой-то, как-то контролирует свои эмоции, знаете, вот объявляет ответственность за группу. Брат Арарат, хохот стоит. Ну в чем тут смех? Ну в чем тут причина для смеха, друзья? Поется гимн какой-нибудь или еще какой-то незначительный повод. Опять хохот. Друзья, мы теряем Божье благоволение. Глупо, это признак глупости. За это надо исповедоваться и каяться, и просить прощения у Господа, чтобы обрести его благоволение. Я однажды наблюдал такую картину, вот молодежное общение. Я стою со стороны там вот входа в прихожей, смотрю, на последней лавочке сидит молодой человек, набирает по мобильному телефону сообщение брату, сидящему на три лавки раньше. Брат получает это сообщение по мобильному телефону и отвечает ему. И они 2,5 часа общаются по мобильным телефонам, посылая друг другу сообщения. Я одного из них подзываю после собрания, говорю: братишка, чем ты занимался сегодня на собрании? Говорю: это же глупо. В Доме Божьем ты пришел на молодежное общение. Да, вот мы приходим в посольство, там написано везде выключить мобильные телефоны. Приходишь в театр престижный, выключить мобильные телефоны. За 100 метров до подхода к Дому молитвы надо отключить все мобильные телефоны. Есть штрафные санкции, это просто символ неприличия. А ты осмелился во время собрания посылать сообщение на 3 лавки вперед, и этим вы все прозанимались. Ведь же, говорю, дорогой юноша, придет такой момент в твоей жизни, когда ты захочешь, чтобы Бог ответил на твою молитву. Ты будешь очень нуждаться в Божьем ответе. А Бог не ответит, потому что Бог не благоволит глупым. И на молитвы глупых Он не отвечает. Это же глупо. Братья и сестры, это очень серьезно. Вот в юности девушка и юноша, они должны обрести это Божье благоволение. Приобрести эту благодать для семейной жизни. Заботиться о том, как угодить Господу. Чтобы вот это благословение Божье, обретя Божье благоволение, принести в свою семью. Я бы хотел рассказать об одной семье, которая для меня очень дорога. Краткая история сначала этой семьи. Брат жил в Павлодаре, был руководителем молодежи в Павлодаре. Павлодар — это, как вы знаете, Средняя Азия, по-моему, Казахстан. И вот он сделал предложение одной девушке, которая жила в Германии, немка, житель Германии, член церкви в Германии. И делая предложение, он ей сказал такую фразу: «Если ты не согласна со мной жить в России, то наберись мужества мне отказать на мое предложение. Если ты не согласна со мной переселиться после свадьбы в Якутию, то наберись мужества сказать мне «нет, мы с тобой расстанемся друзьями». Мы будем жить не в Германии, и не просто в России, мы будем жить в Якутии». Говорит: «Бог меня на это служение ведет». Она дала ему согласие. У них была свадьба, было очень много родственников, много друзей, подарков. Вот этой, ну, во время, после этого бракосочетания, они оформили контейнер со всеми свадебными там подарочками, все, что там родственники подарили, отправили контейнер с этими всеми вещами в Якутию, в город Ленск. Ну и за несколько времени до прихода контейнера они сами туда переехали, подготовили место, встретили по реке Лена контейнер, распаковали все вещи, определили на 2-м этаже 2-этажного деревянного барака. И как только они все вещи там определили, то есть разгрузили контейнер, через короткое время, через несколько дней наводнение в реке Лене, в реке Лена поднялась вода на 20 метров выше обычного уровня. И на 98% затоплен город. Этот 2-этажный барак плавал. Он не уплыл только за счет сантехнических труб железных, которые как якорь держали его привязанным к земле. Одним боком этот барак 2-этажный поднялся, а вторым боком эти канализационные трубы его удерживали. И вот только за счет этого он не уплыл. Уплыли дачи, уплыли сараи, Уплыли коровы, свиньи на льдинах, все уплыло, все разрушено было. И все вещи, которые они выиграли, все погибло, все уничтожило. Книги, магнитофон, кассеты, диски, техника, СВЧ, платья, одежда, все полностью уничтожило. Все приданное, все свадебные подарки, ничего не осталось. И вот вода сошла, службы МЧС работали там, кто-то погиб, кто-то остался в живых, вода ушла. Знаете, как на развалинах жизнь стала, осталась, ну, церковь осталась там, группа осталась для служений, которых они переехали. Они стали снимать квартиру в одном многоэтажном доме, стены покрыты плесенью, запах пенициллина при входе в эту квартиру. И вот через год в городе Ленске на реке Лена у них рождается дочь Лена. Назвали ее Леной. В квартире температура плюс 5 градусов, как в холодильнике. Горячей воды нет. И вот в этих условиях они ютятся. Меняют квартиру за квартирой. Один раз, второй раз, третий раз. Родители звонят из Германии. Да что вы, ну всякими словами. В Германию зовут. Он говорит ей, ну что ты помнишь? Место нашего служения это Россия. Место нашего служения – это Россия. Теперь у них родился второй ребеночек. Вы знаете, когда я был в этой церкви, побыл в этом общении, мне очень понравился дух этой церкви. Там их около 20 членов церкви, благодаря тому, что эта семья туда переехала. Я думаю, как прекрасно, что в нашем братстве есть такие семьи, которые… Но эти семьи не получаются… Такие семьи не получаются без того, чтобы в юности научиться угождать Господу. Вот только те, кто в юности научились угождать не себе, а Богу, вот те и в браке так уже продолжают угождать Богу, угождать и служить Богу, друзья. И хорошо, когда вот у нас раньше было в братстве 180 семей узников, а теперь у нас 180 семей миссионеров. Кстати, список семей миссионеров, которые нуждаются в ваших посылках и письмах, и ободрительных, там 14 адресов, в том числе и семья. Это, о которой я говорю, в городе Ленске проживающий, этот списочек я передал брату Петру и брату Александру, служителю Курганинской церкви. Кто, если из вас пожелает взять адрес для того, чтобы написать письмо или выслать посылочку в тот адрес, это можно сделать. Руки таковых надо поддерживать, их нужно ободрять и учиться от них, вот так как написано, наблюдай за непорочным, учиться их образу жизни. Друзья, ну а и хотелось бы как бы свое слово, чтобы не очень затягивать, наверное, вы уже и утомились, может быть, закончить хотелось бы одним примером из жизни одной церкви. Мне пришлось быть в Сумской области, город Лебедино. Это город, небольшой городишко, где умер Иван Вениаминович Каргель. И я искал старых людей, старых верующих, которые бы его помнили, которые... он умер в 37-м году, насыщенный днями жизни, в возрасте 88 лет. Я нашел тот дом, где он умер, я нашел стареньких членов церкви, которые были в то время юными совершенно, юношами, девушками, которые с ним соприкасались, а теперь состарились. И вот в одном доме один старичок мне очень много ценной информации дал о последних днях жизни Ивана Вениаминовича Каргеля. И вот об одной истории хочу вам рассказать. Иван Вениаминович в 30-х годах, когда переселил сюда в Сумскую область и поселился в небольшом домишке с тремя своими дочерями, все они замуж не вышли, они служили отцу, они посвятили себя служению Богу. И вот наступил 37-й год. Трех его дочерей арестовали. Одну дочь приговорили к высшей мере наказания, приговор был приведен в исполнение в Сумской тюрьме, а двух других дочерей отправили на 10 лет заключения в Красноярский край, и в Красноярском крае в ссылках закончился их жизненный путь. Так вот, незадолго до 37-го года Иван Вениаминович там провел последние библейские курсы. И вот брат-старец говорит, я на этих курсах не был, но я был извозчиком. Я на подводе всех курсантов соседних деревень собирал, привозил и развозил на ночлег. И я, говорит, всех их знаю. И вот посмотри фотографию, показывают мне фотографию. На фотографии этой запечатлен в центре снимка Иван Вениаминович Каргель. Большая белая борода, у старичка такой интеллигентный, благородный вид. И рядом с ним братья сидят, стоят, лежат, все позируют вот так вот, с Библией вот так вот на груди, вот так вот, ну, так вот, наверное, специально позируют Библию, так груди прижимают. И вот он говорит, вот этот брат показывает на одного из этой фотографии, там, может быть, 30-40 лиц. Вот этот брат, он был расстрелян в новосибирской тюрьме, а этот брат... Он написал донос на Каргеля, и по его доносу Каргеля арестовали. А этот брат умер в красноярской тюрьме. А этот брат написал донос на этого брата, который умер в красноярской тюрьме. И он, когда мне все это рассказал про всех, я понял, что половина этих лиц, запечатленных на этой фотографии, предали души свои на смерть, а половина предали души братьев своих на смерть. Все они учились на одних курсах, все они... мечтали быть благовестниками, все они мечтали о том, что покорять в вере все народы, благовествовать о Господе спасение, все они сдавали зачеты, экзамены на тех, по теоретическому курсу, на библейских курсах. Друзья, но пришел огонь, который испытал веру, суть, сущность каждого, и одни других предали на смерть, другие себя, свои души предали на смерть. Друзья, сегодня мы каждый вот из вас обогащаемся очень важными теоретическими истинами. И экзамены нам придется сдавать, друзья. Каждому поколению верующих в нашей стране пришлось сдать экзамен. Поколению наших дедов нетрудное время досталось, 30-е годы. Откровенно скажу, я бы не хотел тогда родиться. Я не хотел бы жить в 30-х годах. Жуткое время было, но это был трудный, но очень Божий экзамен, где многие сдали его на верность. Поколение наших отцов, это экзамен 60-х годов, трудное время, когда нужно было обретать путь выхода церкви из кризиса. А вы думаете, для нашего поколения не останутся для убогого экзамены? И это все, что мы приобретаем, друзья. Самая лучшая проверка – это проверка временем. Пусть пройдут годы, пусть пройдет время, и те, кто в юности научились угождать Богу, только у них будут счастливые семьи. Только они смогут угодить мужу, только они смогут угодить жене, только у них будут дети, служащие Богу. Друзья, вот сколько вас здесь, столько и судеб. И как бы хотелось бы, чтобы судьба каждого из вас была счастливой. Да благословит вас Бог. Аминь.